Собственно, двойственность присущая материальному миру. Это сознание, пхая, страх. Все пронизано этим беспокойством, возможно, утраты или недостижения цели. Поэтому люди отчаянно борются за это. И страх. Страх остаться без работы, допустим. Я хочу работать, у меня есть желание что-то делать в соответствии с природой. И при этом есть страх, что я могу потерять работу. У меня есть желание обзавестись семьей, но вместе с этим есть страх, что если не обзаведусь семьей, я буду несчастным. То есть есть всегда мотив глубже – это страх. То есть поэтому эти желания описываются как какие-то поверхностные, некие поверхностные желания материальные, не глубокие, потому что в глубине – пхая, кундха, беспокойство, страх. Этот мир так и называется – кундха, беспокойство, страх. И духовная природа, она глубже еще вайкундха, там нет беспокойства, нет страха, то есть нет двойственности. И в этом сознании, то есть живые существа, они живут и в иллюзии, и думают, что они действуют согласно только лишь своим желаниям, но на самом деле они действуют, честно говоря, из страха перед жизнью. Хочется выйти замуж женщине, хочется жениться мужчине, то же у меня есть страх, что я могу не выйти замуж или не жениться удачно. Как бы ответственность. Здесь говорится, что это присуще всем энергии материального творения, потому что они все управляются и связаны с личностями. Даже стихии, цветы, деревья, океаны здесь описываются. Все в материальном мире имеет природу кундха. Все обеспокоены чем-то. И поэтому, поскольку есть страх перед высшей волей, перед судьбой, перед провидением, перед Богом, живые существа не могут взаимодействовать друг с другом полноценным образом. Подобно тому, как человек имеет обязанности на работе, у него недостаточно времени для личного общения по этой причине. Хотел бы, может быть, больше общаться, больше посвятить свою жизнь просто отношениям, но у него есть обязанности, он боится не выполнить их, он должен идти на работу, он должен игнорировать какие-то вещи, потому что он боится потерять работу. Это очень напоминает нам погоду. Вам холодно, но погода на это не обратит внимания. Она действует в страхе перед Богом, перед высшими силами провидения. И мы мерзнем на улице. И как бы мы ни просили погоду изменить свое отношение к нам, говорит, простите, я в обязанностях, я в исполнении долга. Каждый находится в исполнении долга. И каждый бы хотел уйти от таких обязанностей, которые нас вот разъединяют каким-то образом. Например, на работе вы общаетесь совсем по-другому, чем дома. Потому что там есть обязанности, невозможно близкие отношения. И здесь, поскольку есть именно обязанности перед исполнением долга, нам очень трудно строить личные отношения. Ради которых, собственно, мы живем. Здесь очень трудно добраться до вот этих личных, бесстрашных, глубоких отношений. Есть добро и зло. Добро не вызывает страха, зло вызывает страх. Мы ищем добрых отношений, но оно смешано с природой людей. И мы боимся этой природы, потому что у каждого есть своя карма или адхарма. Намерение, личные намерения, отличающиеся от других, их злые намерения, не соответствующие моим намерениям. И тем не менее, хотя мы не согласованы между собой, между людьми, столько разногласий, столько различий, все согласовано страхом перед Всевышним. И дхарма, и адхарма, и разные гуны материальной природы, которые не сочетаются друг с другом, они все связаны с верховной личностью Бога. Эти противоречия, которые мы не можем решить, в Боге устраняются. Все боятся Бога, даже страх боится Бога. Страх — это его энергия, он служит ему со сложными ладонями. Может быть, ученые не могут вам объяснить, что такое энергия страха, и как страх может чего-то бояться. Но нужно знать абсолютную истину, источник всего. Здесь описывается очень важная пища для размышления, для знания человеческого. Почему океаны не выходят из берегов? Здесь описывается. Почему идут дожди? Здесь описывается. Ну, конечно, когда даже великие ученые читают эти вещи, они не думают, что это какое-то научное произведение. Они скорее будут считать, что какая-то аллегория или поэзия, может быть, поэтическое сравнение. Нет, нет, это книга знаний. Это факт, который описывается здесь. Мы можем это именно исследовать по своей психологии, человеческой психологии. Это присуще каждому живому существу явлению в материальном мире беспокойства. Понаблюдайте за живыми существами в лесу, где угодно. Вы увидите, что все они насторожены, все они пронизаны беспокойством, страхом, недоверием, все друзья. В мире насекомых вы это увидите сразу. Только подойдите близко, хоть кому-то, он немедленно заметит вас и насторожится, постарается как-то убежать. Либо вы должны бежать, либо он бежит. Кто-то должен бежать. Если это существо больше вас, то лучше вам бежать. Если меньше, то лучше ему. Лучше ноги. Это материальная природа. Все боятся друг друга, но на самом деле, это страх искусственный. На самом деле это именно покрытие, это искусственное покрытие, это временное материальное сознание. Страх связан только с материальной природой, потому что она временна. Это доказывает, что живое существо вечно по природе. Значит, мы не боялись бы смерти временного существования. Если я временный по природе, я бы с радостью просто закончил свое существование и все. Если это моя природа, умирать, исчезать, быть уничтоженной. Но моя природа — бороться за жизнь до последней секунды, выживать, жить, продолжать всегда, не переключать свое существование. Никогда живое существо не согласится прекратить свое существование. Это доказывает, что живое существо вечное. И страх основан на опыте временных вещей. Все утрачивается в этом мире, и это вызывает беспокойство. Как же поддерживать постоянство, как же поддерживать вечность в этом временном мире? Значит, нужны большие ресурсы. Если я хочу долго жить, мне нужно много денег. То есть это вечное живое существо, оно пытается устроиться во временном материальном мире, накапливая ресурсы. И поэтому люди вызывают страх друг у друга, потому что хотят завладеть ресурсами друг друга, знанием других людей, деньгами других людей, землями, которые принадлежат, нам не принадлежат. Мы хотим больше, больше, больше иметь. Но как только человек все это связывает с Кришной, всю эту собственность, все эти энергии, у него устраняется страх, потому что распределяется собственность свыше. Мы не способны распределить собственность в этом мире. История доказала это, что человек не способен распределить собственность правильным образом. Это вызывает сильнейшую вражду, войны, перевороты и революции. Неправильно распределенная собственность. Коммунисты пытались собственность по-другому распределить. Для этого сделали революцию, пролили миллионы крови, литров. Капиталисты тоже пытаются это сделать по-другому и тоже не могут удовлетворить всех. Человек не способен распределить собственность, поэтому вся собственность предлагается обладателю, высшему обладателю, и тогда страх уходит. Почему? Потому что в Гите говорится, Сарва Лока Махешварам, он обладатель всех планет, но он также Сухридан Сарва Бутанам, он друг всех живых существ, он заботится о каждом. Человек не способен позаботиться о каждом живом существе. Это высший разум, поэтому вся собственность предлагается ему. И тогда все освобождаются от страха, это распределяется правильным образом. Тут необходим божественный разум, божественное вмешательство, если мы хотим жизнь устроить в материальном мире счастливую, лишенную страха и беспокойства, чтобы люди не боялись даже смерти. Необходимо правильно распределять энергии, энергию знания прежде всего. Все люди должны быть образованными духовно. Это первое условие. Сейчас они не получают духовное образование и сразу получают материальное образование. Это называется бойня образования. Потому что борьба ужесточается таким образом. Поскольку нет духовного видения, люди получают материальное образование и становятся еще более опасными, более активными, еще более вызывающие опасность и страх. Поэтому при всем нашем развитии наши страхи становятся тоньше и больше. Потому что энергии, которыми пользуется человек, тоже становятся серьезнее, сильнее и больше. Это ядерная энергия. Это психотронное оружие. Это всевозможные формы воздействия через рекламу. Это все очень тонко прорабатывается. И люди уже боятся вообще, потому что влияние огромное количество со всех сторон. У них сознание сейчас смешанное. В хаосе ум находится у каждого человека. Правда, 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 правда. Знаете, как можно это понять? Когда сознание запутано, человек изо всех сил пытается выглядеть хорошо внешне. Это становится его главной культурой. Это и доказательство того, что люди все сбиты с толку, когда они все сосредоточены только на внешнем виде. Это и есть материалистическая культура, когда люди боятся показать свою истинную суть. Им трудно говорить на публике большинство людей. Они не могут показаться на публике с какой-то хорошей одеждой, они начинают комплексовать, потому что у них нет внутренней жизни, у них нет истинных внутренних богатств. И они боятся, что если я не имею этих вот атрибутов внешних, что мне люди думать будут, у меня больше нечего сказать, я могу только показать свою машину роскошную, или свою красивую жену, или продемонстрировать, что у меня есть какие-то средства, деньги, люди будут меня уважать. Как еще добиться уважения? Богатство, образование внешнее, красота, знакомство, связи, умение контактировать, делать дела, говорится. Вот так они пытаются себя здесь увековечить. Но это лишь говорит о том, что люди теряют духовные знания, внутренние богатства, ценности. Потому что главная способность человека описана в Пуранах совсем другом. Главная способность человека — это уметь слушать и говорить. Вот и все. Вот что важно. Это самое важное, потому что слушание Шраваном Киртаном — это духовный процесс, это главный духовный процесс, главный способ передачи всех ценностей и сделать человека бесстрашным. В Бхагаватам говорится, что страх вызывает злая речь, звук, неправильное использование речи прежде всего, злая речь или недоверчивые разговоры. Делают какие-то дела, они всегда очень напряжены, они подписывают бумаги. Зачем они подписывают бумаги, если они уже договорились? Зачем нужно еще подписать, пригласить нотариуса, заверить? Они же уже сказали все, но они не доверяют. Поэтому должны быть больше бумаги. Слова не такие глубокие, не такие искренние, не могут измениться. Люди не слышат истинных ценностей, они неправильно используют речь. Это каждый говорит, преследуя какую-то выгоду, сердца их не раскрываются. Они не умеют говорить. И когда они слушают, они пытаются услышать только, что им нужно, они пытаются понять человека. Они умеют слушать. А почему? Потому что страх, страх выживания. Особенно, когда люди общаются, разговаривают, они применяют много всяких вещей, чтобы быть непонятым, скрытным. Они много усилий совершают, чтобы как раз скрывать какие-то вещи. Манипулировать, заниматься дипломатией, политикой. Речь это вот ясно показывает, что никто не говорит об абсолютной истине. Никто не говорит, что у него на сердце. Да и никто не знает, что там на сердце. В таком состоянии, когда ум находится в таком состоянии, он даже понятия не имеет, что у него на сердце, собственно говоря, у человека. Он даже говорить не знает ничего. Просто жалуется, жалуется, жалуется. В основном люди просто жалуются на жизнь, на здоровье, на соседей, на работу, на погоду, на возраст. В основном мы слышим сейчас поток в эфире, это звуки жалоб, стенания, адские стенания в уме. Если мы сейчас послушали все эти звуки из сердца людей, это просто стенание, это просто страдание. Но стоит заговорить о Кришне, это все меняется. Шраванам, киртанам — это тоже звук, это тоже речь, но из сердца. Когда мы говорим о высшей энергии, о высшем разуме, о его качествах, о его энергиях, мы обретаем покой, покровительство, что получаем реальную защиту изнутри. Может быть, извне не получаем всего, что хотим. Может быть, не так много денег у нас. Может быть, с этой стороны мы не чувствуем такой же защиты. Но это не важно, если вы получаете защиту от Бога изнутри. Это становится не так важно для вас, вообще не важно. Просто смотрите, видите, солнце светит, значит, все в порядке. В чем здесь деньги вообще? У меня есть знания, у меня есть смысл жизни, у меня есть цель, я к ней приближаюсь. О чем мне еще думать? Я приближаюсь к цели, я приближаюсь к Богу. Если вы это реально видите, у вас не будет беспокойства. Но если вы видите, что у вас между Богом и вами пропасть, вы боитесь жить. Пропасть, понимаете, пропасть вообще. Несуществование там. Не ведаю, что там. Страшно мне. Есть черта жизни, мне очень страшно к этой черте приближаться, потому что у меня пропасть между этим. Нет знаний. провал полный. Куда я? Бездну куда-то пропаду. Во тьму какую-то вечную. Вообще исчезну. Я не могу такого представить вообще. Страшно. Разве не так? И люди живут, чтобы как-то скрывать эти страхи, чтобы как-то жить счастливо, они должны забывать. Какие-то средства используют, чтобы не думать об этом, не думать никогда об этом. Просто забыть. Иллюзия, они прибегают к иллюзии. И страх. Есть примеры в биологии, когда тигр нападает на обезьяну. Она интересно ведет себя, замечено. Она, конечно же, выставляет вперед руки для защиты. Инстинктивно, потому что никто не защитят ее руки от тигра. И закрывает глаза. Вот это момент. Это последнее, что может сделать живое существо, чтобы защитить себя. Создать иллюзию, что тигра не существует. Да, а что еще стоит создать? Мы беспомощны. Мы беспомощны. Перед этими энергиями нам приходится прибегать к иллюзии, просто закрыть глаза на эти вещи и не думать. Не портить праздник Новый год. Давайте думать о хорошем будем, потому что будем жить долго, счастливо. Здоровье будет прекрасно. Мы желаем вам всем здоровья, счастья, хотя мы знаем, что это недостижимо, в принципе, но... Всегда, когда я звоню маме, или мама звонит мне, ей уже 81 год, она болеет постоянно. Но ей должно как-то вдохновлять. Я говорю, ну, не болей, когда говорю уже. Я понимаю, что она все равно будет болеть, но... Но это как-то вдохновит человека, хоть как-то какая-то иллюзия, хоть кто-то желает этого. Она, хорошо, я постараюсь не болеть, да я постараюсь не болеть. Ну как, если сейчас, да, вот все то же самое, не болеть, да, не буду болеть, постараюсь я так. Вот такие разговоры. Все так общаются. Да, потому что мы не знаем, что делать здесь. Говори, не говори, ну, все равно же это будет. Мы просто не знаем, мы закрываем глаза на эти вещи. Все это связано со страхом перед Богом. Когда? Когда человек отделен от Бога. Тогда эти энергии Бога, они очень сильные, становятся неуправляемыми для человека. Вот так вот, что происходит. Вот что происходит. Когда вы связаны с Богом, эти энергии сотрудничают с вами, и вы сотрудничаете с этими энергиями, вы не боитесь их. Это сотрудничество. Шарапрабха сказал, сотрудничайте преданные, иначе вы будете разделяться на части, будете бояться, не доверять друг другу. Сотрудничайте. Это и есть предание Богу. Сотрудничайте в служении Богу вместе. Не преследуйте свои корыстные цели. Это недоверие, это плохая речь. Это плохое поведение гостя, это политика, это дипломатия. Говорите искренне о Кришне. И служите Кришне, не себе, не своим чувствам, не своим желаниям. Удовлетворяйте Бога и сотрудничайте вместе. И вы достигнете свободного мира уже здесь, при жизни. Но мы должны дочитать эту тему. Набхо дадати швасатам падам ян нияматтада локам свадьякам танте махан саптамхир Авритам. По воле Верховной Личности Бога небо позволяет космическому пространству вмещать многочисленные планеты, населенные мириадами живых существ. Все тело Вселенной, покрытое семью оболочками, растет и расширяется по велению Всевышнего. Тут описывается то, что в голову никогда не приходит человеку. Есть много явлений, которые мы наблюдаем и не замечаем, не осмысливаем. Такая свойственна каждому человеку, мы несовершенны. Представьте, что здесь описано. По воле Бога небо — эфир, пространство, позволяет космическому пространству вмещать многочисленные планеты. Ну, подумали, что это написано. Но с какой-то стати? В пространстве располагаются предметы. Но посмотрите, вы не можете, скажем, вот в этот предмет расположить какие-то предметы внутрь. Он занимает это пространство, все. А пространство это тоже материальный элемент, оно может. Вы можете в пространстве располагать предметы. Но в этом материале вы не можете предметы располагать. Но и то, и другое материя, говорит. Но в одной материи вы можете располагать предметы, в другой материи вы не можете располагать предметы. Например, если я живу в какой-то квартире, я занимаю это пространство, и вы не можете тоже располагать все предметы. Заметили? Хотя даже пространство есть. Но оно заполняется ложным материей. Не так ли? А мы можем располагать предметы где хотим. На улице, в пространстве, в природе. Потому что там не распространяется ложное эго. Дается это возможно. Понимаете, о чем речь идет? Нам бы такого в голову не пришло. Но Бхагаватам вот так просто двустрочек говорит эти вещи. По воле Всевышнего Господа пространство имеет эту функцию. Дать нам свободу действий, располагаться в этом пространстве. Манипулировать предметы в этом пространстве, творить в этом пространстве. Творение уже есть. Есть уже это вечное творение. Но в материальной природе отводится специальное пространство, вот это вот, материальное пространство для творения человеческого, искусственного творения. В этом нет необходимости творить все эти вот города, супермаркеты, машины, дороги. Необходимости нет. Для цели жизни это не связано с целью жизни нашей. Это связано только с комфортом, с устройством. Но это невозможно создавать машины необходимость в духовном мире. Мы не считаем, что в духовном мире есть автозавод какой-то. Или Газпром. В том пространстве Вайкунтхи нет необходимости, там все уже создано, необходимое. Не о чем думать. Не нужно думать, как устраиваться, как поддерживать свою жизнь в вечности. Но поскольку мы отказались от того мира, мы пришли в этот мир, нам дается другое пространство. Как бы свободное пространство, ничье пространство. Мы так и видим этот мир. Вот ничей, занимаю его. Все, что плохо лежит, мое. Каждый смотрит. Это пространство как бы свободное, в котором человек может манипулировать, если по собственной воле. То есть Кришна дает эту возможность, этот мир отдает живым существам сотворенные. Материальный мир. С материальным пространством. Надо эти пространства парабьёма, высшее пространство, где все уже организовано. Здесь дано для организации человека, поскольку он хочет переделать этот мир под свои желания. Вот это называется пространство. И по воле Бога в этом пространстве уже плавают планеты. Уже расположены. Вот мы смотрим, что тут расположено в пространстве. И продолжаем, что теперь нам туда расположено пространство. Что нам туда создать пространство. Тюмень за последние годы сильно изменилась, например, как город. Появились другие дома и улицы, стало другое. Когда я сюда перебрался, приезжал, совсем другой город. Потому что люди, да, творят в этом пространстве, что желают. Все тело Вселенной, покрытое семью оболочками, растет и расширяется по велению Всевышнего. Тоже мы об этом не знаем ничего. По телевизору ничего не говорят об этом, что тело сильно расширяется постоянно, они не знают. Но они говорят, что взрыв какой-то большой был, потому что тоже расширяется. Но здесь говорится, растет, не взрыв, а растет просто. Немножко путаница. Когда мы имеем дело с большим ростом, как Вселенная, тогда нам кажется взрывом. Для нас это большой взрыв, для Вселенной это просто медленный рост постепенно. Из данного стиха следует, что планеты Вселенной плавают в космосе, и что все они населены живыми существами. Слово «шваса» там означает «те, кто дышит». То есть живые существа. Бесчисленным местом их обитания. На каждой из этих планет обитают мириады живых существ. И по высшей воле Господа все планеты помещаются в космическом пространстве. Здесь также сказано, что тело Вселенной увеличивается в размерах. Оно покрыто семью оболочками. Пять материальных элементов, так же как те, кто существует внутри Вселенной, слоями покрывают тело Вселенной снаружи. Первая оболочка состоит из Земли, ее диаметр в 10 раз превосходит диаметр космического пространства внутри Вселенной. Вторая оболочка, состоящая из воды, 10 раз толще слоя Земли. А третий слой, слой огня, 10 раз толще слоя воды. Таким образом, каждая следующая оболочка 10 раз толще предыдущей. И как же они могут покорить космическое пространство материалистов после этого? Мыслимо ли это? Они просто не читали Симонова. Как? Мы даже представить эти оболочки не можем их размер. Они хотят пролететь в консервной какой-то банке. Там. Ну, космический корабль называется, конечно. Аполло, там что-то такое, там у них есть бензобаки, конечно, с керосином. Подходящее топливо, чтобы преодолеть элемент огня. Очень красиво подходить. С керосиновыми баками в вагоне. Интересно, как они там будут передвигаться? Где какой-нибудь топливо найдут? А там еще элемент Земли же первый, самый твердый. Это тело тоже из элемента Земли, и как они? Мы же говорим, что в Землю вы не можете уже войти. Оно занято, занимает пространство. Ложное эго есть, не войдете. Как же они будут преодолевать это все? Значит, вы должны что? Вы должны устранить ложное эго, отождествление, чтобы эти все оболочки превзойти, преодолеть. Вы должны эти сначала оболочки превзойти в этом теле. Вы должны понять, что вы не это тело по элементам. Ни кости, ни мышцы, ни сухожилия, ни слизь, ни пища, ни вода, ни глаз, ни воздух, ни дыхание. Не эфир, то, что вы думаете, вибрируете языком, тоже не вы. Это требуется время. Время до конца прожить жизнь, что когда мы уже с дыханием с вами расстанемся, вот тогда последний момент раздражения может прийти. Потому что пока мы дышим, мы привязаны к дыханию. Хотите проверить? Закройте рот и нос. За 2-3 минуты хотя бы. Вы видите, что сейчас будет происходить. Мы очень привязаны к дыханию. Но мы даже этого не замечаем, мы не знаем ничего об этом. Просто дышим, ничего не думаем об этом. И когда происходит разотождествление, только тогда вы сможете превзойти эти оболочки Вселенной тоже, без космических кораблей. Потому что вы душа, вам не нужен космический корабль. Вы есть та энергия, которая движет этим миром. Кришна нам дает этот мир, чтобы мы здесь делали то, что хотели. Потому что мы активные, живые существа, наполненные божественной энергией. Эта деятельность никогда не прекратится. Гунабхиманино дева сарга вишасья ядхая вартанте ньюкам ешам паша это чарачарам. В страхе перед Верховной Личностью Бога полубоги, управляющие гунами материальной природы, создают, сохраняют и разрушают Вселенную. Все живое и неживое в материальном мире находится под их властью. Создают, сохраняют и разрушают Вселенную, поскольку чувствуют ответственность перед этим. Мы тоже с вами создали иерархию в этом мире, как люди. Подчинение. Мы делаем какую-то работу, и каждый отчитывается начальству. И боится не выполнить свои обязанности. Каждый человек находится в этом состоянии страха перед вышестоящим. Эта иерархия заканчивается Верховной Личностью Бога. Все боятся Его. Даже самый вышестоящий здесь, даже Брахма, даже полубоги, даже гуны материальной природы, которые повелевают своими живыми существами, они это делают с полной ответственностью перед Богом. Тремя гунами материальной природы, благостью, страстью и невежеством управляют три божества – Брахма, Вишну и Господь Шива. Господь Вишну повелевает гуны благости, Господь Брахма – гуны страсти, а Господь Шива – гуны невежества. Помимо них существует много других полубогов, которые управляют воздухом, водой, облаками и так далее. Подобно тому, как в административный аппарат любого государства на Земле входит много различных министерств и ведомств, администрация Верховного Господа, которая управляет материальным миром, тоже состоит из многих ведомств, и все они выполняют свои функции из страха перед Верховной Личностью Бога. Ну, в целом описывается 33 миллиона полубогов. У каждого есть своя ответственность. Я слышал, что даже когда мигаем глазами, это все контролируется. Даже когда мы идем по дороге, это все контролируется непосредственными личностями, которые связаны с этими энергиями. Мы пользователи. Поэтому человек иногда видит как марионетку этой энергии материальной. Тело человека. У нас просто есть желание, нам дается для этого энергия в соответствии с желаниями. Эта энергия управляется не нами. Мы пользуемся этими машинами. Потому как мы покупаем уже готовую машину, и там есть все системы уже устроены. Пневматическая система, тормозное устройство, все смазано, двигатель, нужно только заправить его. И есть желание, это наши незначительные действия, газ, там, не знаю, тормоз, управление рулем, но механизм действует очень активно. Все, он уже заправлен этой энергией на определенный срок. И какой-то срок можно пользоваться, пока машина не выйдет из строя. То есть целые производства этих машин. И в этом мире, в котором мы живем, есть целое производство биологических машин. И мы не знаем, как это происходит. Не думайте, что это делают родители. Родители сами не знают, что они делают. Мы это полностью убеждены, что родители не могут создавать то, что хотят. Они делают то, что получается. Природа сама это делает. Но наши желания участвуют непосредственно. Что посеешь, то пожнешь, такую машину и получишь. Какую закладываешь туда программу, информацию, такую машину получишь. От родителей тоже зависит, что за ребенок будет. То есть программу вкладывают они в ту программу, которая уже существует. Я могу взять компьютер, но информацию закачиваю свою туда. Полубоги управляют всеми объектами в этой вселенной, живыми и неживыми, но сами они подчиняются Верховному Повелителю, Личности Бога. Поэтому Брахма Самхите сказано, Ишвара Парама Кришна процессами, проходящими во вселенной, ведут многочисленные полубоги, повелители стихии, но над всеми ними стоит Верховный Повелитель Кришна. То есть здесь имеется в виду, что полубоги могут и по-другому творить. Они могут по-другому творить, но по-другому не творят страх. Например, мы можем на работе и по-другому себя вести, но не делаем такого страха перед начальством. Так. То есть какие-то действия на рабочих местах запрещены просто. Запрещены. Есть два вида разрушения Вселенной. Частичное разрушение Вселенной происходит с наступлением ночи Брахмы, когда Брахма засыпает, а полностью Вселенная разрушается. Когда Брахма умирает, Пока Брахма жив, различные полубоги под надзором Верховного Господа осуществляют функции творения, сохранения и разрушения Вселенной. Какие будут вопросы?
Есть полубоги, которые не боятся действий. Вот есть подчиненные, которые не боятся и могут поступать по-другому, не так как положено.
Нет, полубоги, которые не боятся. Есть ли такие полубоги, которые ничего не боятся? Только преданные. Кто не везде, только, я думаю, из Тюмени некоторые преданные не боятся. Так написано, боятся все. Но в Тюмени, я думаю, не все боятся, так? Есть страшные преданные. Боятся творить такое, что потом... И правда, преданные, они более бесстрашные становятся. Поэтому иногда их ошибки непоправимы могут быть. Поэтому для преданных важно руководствоваться знанием. Кришна может освободить от страха, и вы можете подумать, а что мне теперь море по колено, я преданный, не так. Когда человек пьяный, так и думает. Если его кстати, так и подумать, а все, я уже освобожденная душа. Страха нет. Но будьте осторожны, бойтесь майи.
Весь Шримад-Бхагаватам, он предназначен для непосредственного понимания наших отношений с Богом, непосредственного. А откуда берется вот это вот желание живого существа косвенным путем прийти к Богу?
Косвенно это как?
Ну, через какие-то там аюрведа, астрология, то что-то.
А как вы через аюрведу придете к Богу?
Ну, есть база.
Есть такие примеры, что кто-то через аюрведу пришел к Богу, вернулся на
какими-то окольными путями.
Это, а кажется, это же разве это возможно? Нет, вопрос непонятный. Человек не может прийти к Богу никакими путями, только через бхакти. Как это возможно окольными путями? Что там, черный ход или что? Окольными путями тогда мы должны Прабхупаде предаться. Он знает черный ход для нас. Что мы... Нам трудно совершать чистое преданное служение. Это факт. Мы пытаемся, но это трудно для нас. Не так просто. Поэтому Господь Читанию упростил все. Дал очень простой метод воспевания святых имен. Все, и Кришна Прасад, и фестивали, и песни, и танцы, пожалуйста. Очень просто. Но даже это трудно нам. Петь постоянно тоже сложно, оказывается. И есть тоже долго не можем писать. Мы настолько слабы, что даже для отдыха не годимся. Как больной человек, он даже отдыхать не может. Все плохо. Так какими же окольными путями? Что вы имеете в виду? Это вспомогательная наука, чтобы мы могли поддерживать тело. Потому что человеческое тело очень важно для самосознания. И нужна наука, как поддерживать себя в правильном состоянии и сознании. Это аюрведа, наука о жизни. Это вспомогательная, не косвенная наука, а вспомогательная наука. Что значит косвенная? Вспомогательная, она необходима. Это необходимая наука. Или есть какие-то виды искусства, танцы, Господь Шива дает, скажем, искусство танца. Зачем? В мире смерти танцевать учат. В мире страданий танцы устраивают. Люди нас не понимают, что за религия, они там беснуются просто. Они говорят сначала о смерти и страдании, лекцию, а потом начинают танцевать по сумасшедшему. Странная у них какая-то религия, понимаете? Это вспомогательная наука, потому что не имея знания о музыке и танце, вы не можете быть счастливым человеком в этом. Это необходимо человеку. Музыка помогает человеку сосредоточиться на Боге. Из всех вед, я сама веда, Кришна говорит, Бхагавад-гите, потому что сама веда передается при помощи музыки. А музыка — это очень могущественное средство оторвать человека от земных представлений в другие сферы и помочь ему возвысить сознание таким образом. Плюс мантры, тексты священные, плюс музыка. Это очень хорошо. Это вспомогательная вещь. Аюрведа, различные искусства. Астрология может понять, развеять некоторые сомнения и заблуждения в уме человека, прояснить просто, чтобы показать то, чего он не видит. А к Богу он должен прийти сам, душой. Это уже личный выбор. Если кто-то говорит, я хочу постичь аюрведу, говорит, нет, это косвенная наука, вы должны изучить бхакти. Это неправильно, потому что бхакти не навязывается.
Я хотел спросить, к вспомогательным методам мы привлекаем из-за страха? То есть энергия движет страх у нас?
Ну мы же прочитали, все из-за страха мы делаем. Мы даже мантру Хари Кришна повторяем из-за страха. Мне нужно понять мышление преданных. Часто преданные думают, что они уже трансцендентны. Раз они повторяют Хари Кришна мантру, они уже трансцендентны, им не нужна аюрведа, им ничего не нужно. Пусть это тело сгорит в огне санкиртаны. Но когда запахнет паленым, ну скажешь, где аюрведа? Где астрология? Куда смотрят косвенные науки? Будьте разумны, пожалуйста. Мы живем в материальном мире, нужны материальные знания тоже, чтобы здесь жить правильно, регулировать свою жизнь. Видите, Кришна говорит, отрегулируйте еду, сон, отдых, йогу. Ну как Гита связана с едой вообще, со сном и отдыхом? Ну, связано же наше существование с этим. Мы должны тоже иметь знания в этой области. Как это отрегулировать? Это аюрведа. Если вы не будете принимать будете принимать только Бога, не будете знать, как принимать Его атрибуты, вы не сможете достичь Бога, не имея знаний пользоваться атрибутами. Невозможно. Бог не познается без своих энергий. Вы должны знать также Его окружение, Его энергии, материальные и духовные. Мы говорим, вот вернуться в духовный мир. Для этого мы изучаем, что там в духовном мире. Вот мы возвращаемся в духовный мир, и что мы там делаем? Что мы там делаем? А мы уже знаем, так, что там есть Его окружение. Там есть Ишода, там есть Радхарани, там есть друзья, Субал, Матхумангал. Там есть множество коров на головке Вриндаване, деревья желаний, то есть Его умя, все это Гавардхан, все описывает. Мы уже знаем, мы готовы. Ну, эти атрибуты, эти окружения мы хорошо знаем. Здесь тоже мы должны знать атрибуты материальной природы, в которой мы находимся, чтобы знать, как продвигаться к Богу. Мы должны взять пищу, воду, речь, знания в гунах материальной природы. То есть эти атрибуты мы должны хорошо знать, потому что благодаря именно этим атрибутам мы можем выйти отсюда. Не знаю, насколько понятно это сейчас разъясняю. Хорошо.
Вы сказали про ложный опыт, это вещи, что вы будете в квартире размещать эти вещи, когда должен не поставить, только на это заполнять. Вы сказали, устранить можно ложный опыт. То есть это как можно понять? Устранить?
Как устранить ложный опыт? Гостей приглашать туда нужно. Для домохозяев приглашать. Чувствуете, когда в квартиру ходит чужой человек, что ваше ложное эго начинает? Ровно по стенкам вашей квартиры. Показывает, что здесь места нет чужого человека. Я живу. Весь вот вид так показывает, что вы здесь. Но когда вы гостей приглашаете, возникает взаимоотношение, как бы ложное эго устраняется. Начинается другой эффект. Очень такой вот довольно важный момент. Устраняется определенной культурой, общением, служением, ложное эго устраняется, это факт. И нас не слишком беспокоят границы, эти все условности, то есть материального мира. Все меняется. Как бы мир целый меняется вокруг нас.
Вопрос из страха. А синоним какой-то другой есть? Санскрит тоже сложный язык. Синоним, это
страх.
Почему не только из страха?
Почему все действует из страха?
Ну, то есть почему именно из значения этого слова выбрано такого понятия страха?
Это потому, чтобы указать различия между материей и духом, я понимаю. Можно и по-другому это описать. По-другому тоже можно описать. И это описывается и по-другому тоже. Творение. Но если мы с точки зрения отличия материи и духа, то вот такой момент описывается здесь. Другая точка зрения.
Еще вопрос. Господь, Он же создал как бы все это из любви, из милосердия, из страданий, материальный мир, его энергия, а в отражении получается из страха. И даже те же самые науки, которые дала физическая концепция, да? Они тоже, что они человеку из страданий, из любви к нему.
Майя означает милость. Сострадание тоже.
Вот. А отражение это получается как у страха.
Ну, где, да, да. Но где... мы сегодня обсуждаем именно тему страха, поэтому говорим.
Да. И вот и где тогда, если это создано из любви, сострадание, милосердие, то в каком, где, как это отражается его любовь, милосердие,
любовь? Этот материальный мир создан из любви? Не совсем
из,
так.
Ну, из сострадания, из милосердия?
Нет.
Из чего?
Нет.
Какие?
Какое положение? Нет. Нет, здесь не в этом дело все. А, сострадание, милосердие высшее заключается в том, чтобы вернуть живое существо из этого мира, духовного мира. А это как бы из уважения к свободе выбора живого существа это делается в большей степени. Из уважения к свободе выбора живого существа. Потому что какое же милосердие, если человек идет в ад? Это скорее из уважения к его выбору может произойти, если ты так уж хочешь испытать это, этот опыт приобрести. Это позволяется. Но сострадание в другом. Сострадание как раз вырвать. Например, когда мальчики-пастушки пошли в пасть от асуры, Кришна всеми способами пытался их восстановить. Говорится, что он даже держал за руки, тянул за руки обратно. Но все же, влекомые вот этой расой, определенной своей свободой выбора, они вошли туда. Кришна не применял силу свою могущество, чтобы остановить, потому что он уважал свободу выбора. И тогда он стал думать, как спасти их. Подобно этому, когда мы входим в пасть этой вселенной, потому что здесь и ад, здесь пропасти, здесь забвение, здесь очень опасное место. Кришна всячески пытается нас остановить. Но если мы все же входим туда, начинаем думать, как спасти. Вот что происходит. Поэтому нельзя сказать, что мир создан из любви и сострадания к живому существу. Он с любовью сделан. Потому что тело с любовью создано. Деревья, там, не знаю, планеты, там, стихии, это тоже все как бы красиво создано для живого существа. Но мир жестокий этот, полный страданий. Из уважения к живому существу творятся эти тела, с уважением творятся. И разные формы жизни, разные формы жизни, человеческая форма жизни. Как один философ рассказывает, посмотрите, как человеческое тело устроено разумно и с уважением к живому существу. Вам удобно? Глаза, нос и рот удобно же расположены. Берете пищу, видите одновременно глазами, подносите ко рту и чувствуете запах. Видите, как удобно. Одновременно, как все хорошо сложено. А анус подальше от носа расположен. Представьте, что если анус бы нос бы рядом располагались. Это как неуважение к живому существу получается. Хотя такие формы этой жизни тоже есть. Аномальные их называют. Как наказание даются. Случается, Бог писал эти все вещи, столько всяких видов жизни в тонком мире существует, и даже воплощенных не существует. Например, мы обходили Хорн-Гвардхан, вот недавно в Вриндаван, на карте ходишь. И мы всегда видели там какие-то чудеса раньше, то заяц пробегал, то змея огромная переползала, то гаварит, голубые коровы, удивительные существа появляются, то павлины танцуют. Я думаю, ну что удивительного мы еще увидим, мы уже все видели удивительно на Гвардхане. Я подумал просто об этом моменте, и мы увидели удивительную картину. Мы видели корову с шестью ногами. Шесть ног коровы. Аномальное время. Такое случается тоже. Но это уже особенности, какие-то тонкости. В творении обычно ну, все как-то по-другому, но бывает вот так. Также люди бывают рождаются с аномалиями какими-то. Это тоже вопрос. Исследование кармы.
Ну, как бы еще, с другой стороны, такой вопрос, да. Господь создал сюда отношение, значит, к вот эти все реки, почему они и страх, почему там нет качества уважения или служения?
Страх — это уважение. Да, когда нет любви, тогда Бога уважают через страх. И религия, она вся пронизана этим страхом перед Богом. Богобоязненность — главный принцип. Это для материального мира, для материального сознания. Они больше боятся Бога, то есть греха не боятся, наказания боятся. Бог — это наказание. Так выглядит религия. То есть грех не страшен, он приятен, но наказание страшно. Грешить я могу, не боюсь, но боюсь наказания. А наказание — это Бог. Вот так они понимают. Тоже страх.
Да, это в том случае отражается это уважение как любовь.
Потом. Правда.
Не, мне просто к этой теме. То есть получается, в романе, там, допустим, есть один из моментов, там говорится, что мир населен как бы бескорыстной любовью. Допустим, солнце светит на землю бескорыстно. То есть сходят там плоды и все остальное. Бескорыстно все. Бескорыстная любовь,
по-моему. Это отражение бескорыстной любви. Это другая точка зрения. Для меня оно бескорыстно светит, но оно боится Кришны. Кто-то дает подаяние нищему, бескорыстно. Он боится Бога. Он грехи свои искупает таким образом. Например, я привожу пример, мотив человека.
Не всегда же так. То есть Пропан говорит, дадите просто нищему, да? То есть он будет вам должен. Значит, родитесь вновь.
Да. Тоже, ну, тоже страшно. Так страшно, так, я не знаю. Здесь описывается глубинная причина этой как бы механизма. То есть это же Бхагавата. Это же Бхагавата. Но есть другие точки зрения. Потому что понять то, что здесь написано, довольно сложно, что именно страх – причина всего, не так ли? Вот сейчас мы боимся чего-то сидеть? Нет, кажется, я ничего не боюсь, о чем здесь говорится вообще. Что страх пронизывает наше существо. Но по мере развития сознания мы увидим, мы всегда чего-то боимся. Постоянно. Это атмосфера материальной природы. Мы всегда готовы вскочить и убежать.
А что, мы любим тоже из страха?
Ну да. А как без любви? Страшно без любви. Надо любить. Это же мир такой, понимаете, он сам по себе. Если тут нет чего-то, я боюсь. Любовь редкость в этом мире. Настоящая любовь это редкость в этом мире.
Нет, вот если мы говорим, допустим, на уровне прем, да, то есть вот те живые существа, как гопи, они, допустим, любят бескорыстно Кришну. И он говорит, я не могу ничем отблагодарить вас всем. То есть пусть будет благодарность и сама эта любовь. Они же это что, из страха делают?
Нет, это духовное уже, это духовное. Вриндаван это духовное место, там на самом деле страха нет. Он есть как иллюзия, там все это понимают хорошо. Во Вриндаване, если мы говорим о тех преданных, которые именно во Вриндаване живут, у него бхава, это, он отличает эти вещи хорошо. Ни о чем не подходит. Также вот пуджари, которые служат божествам, они обретают бесстрашие просто. Обратите внимание на пуджари, в которых посвятили свою жизнь пуджи. Они очень равновешные и спокойные. Я знаю несколько великих пуджари в Исконе, ну лично знаю. Ну первые, конечно, знают все, это Джанивас и Пангаджай в Майяпуре. Ну только на них посмотрите, это просто вайкунтха. Что они уже с Богом. Пропада говорит, что пуджари, он уже освобожденный. Он уже с Богом. Это отдельная категория, как бы преданных. Если кто-то вот именно жизнью посвящает служение божества, все, у него все в порядке. И в Москве есть Вишнурата Прабху. Он уже всю жизнь служит тем божествам. Не отходит от них. Всю жизнь служит божествам. Тоже посмотрите на него, поговорите с ним. Он уже духовный режим. Есть в Алмате у нас преданный Кишори Махат. Уже сколько уже? Больше 20 лет он служит тем божествам. Никуда не покидает их. Ни на шаг. Пообщайтесь с ним, увидите то же самое. Страха никакого. Но это когда человек связан с Богом непосредственно, тогда мы читаем Бхагавата, может, другой раздел в этом случае. К другому разделу это относится, не к этому разделу. Это относится к материальному творению. Оно основано на страхе. Отношение с Богом духовное не основано на страхе, на любви. Но здесь нам сложно разобраться, потому что страх и любовь смешиваются в нашем существовании, материальном, принц. Мишра Бхакти называется. Пракрита Бхакта. Он имеет и материальные привязанности, и привязан к Богу. Одновременно то и другое у него сочетается. Поэтому у него смешанное настроение. И чтобы отделить это настроение, очистить, Бхагаватам говорит, задача Бхагаватам — разделить эти вещи и признать, что это место страдания и страха. А мы частички духовного мира, любви и счастья вечности. Вот разделить, это задача Бхагавата. Поэтому здесь конструктивно это описывается. Шаг за шагом.
Страшно общаться с преданными? Вот в какой момент я должен начать сотрудничать с преданными? Я должен сначала осознать себя как душу и развить отношения с Богом, и потом погрузиться в отношения с Вайшнавами? Или вместе с Вайшнавами, и с болью, со скрипом идти к Богу?
Вместе с Вайшнавами, с болью, со скрипом. Ну что ж, хорошо описано. В этом разделе как бы нашей жизни. Вот у нас такое понимание сейчас. Общение с Вайшнавами. Но с другой стороны, как мы замечаем, у каждого из нас есть возможность общаться с духовным учителем. Без скрипа и без боли. Как бы в экстазе тоже есть это общение с духовными людьми. Поэтому боль и скрип это сопутствует определенному уровню отношений. Я не хочу сейчас это, вот, скажем, преданно критиковать, потому что это уровень, он пройдет, это изменится все. Но на материальном уровне мы не можем избежать этих трений. Пока есть материальное желание и аханкара, скрип и боль какие-то будут, Леонард. И если мы хотим быстро очиститься, то скрип и боль говорит о том, что вы интенсивно очищаетесь. То есть можно по душу просто стоять и ждать, когда все отмокнет и отвалится. Не общаясь как бы с преданными. Преданные в случае, то знаете, мыло, мочалка. Вот, непосредственно начните общаться с преданными. Со скрипом, иногда даже с болью. Но так быстрее. Так быстрее. Так мы быстрее поймем, что такое ложное эго. Что такое анартхи, что такое, какие у меня недостатки, природу людей, преданных вообще сможем распознать в близком общении, мы это изучаем. А что тут такого удивительного? Семья так же устроена. Семья — это близкие отношения, и скрип, и боль тоже есть. Потому что да, тот же процесс изучения должен быть. Мы познаем стороны духовные и материальные друг друга. Как познавать дальше? Скажем, я познал. Вот есть материальный характер у преданного, есть преданность. То и другое. Уважаю как преданного, но общаться трудно с ним, с этим характером, с этими качествами. Мы познали это. Познавая это, мы говорим об этом друг другу. Разве не так? Чем мы ускоряем процесс самосознания, если человек готов принимать, слышать, общаться. Но, как правило, на материальном уровне человек не готов принимать в себе слишком много наставлений, начинает спорить, начинает отстаивать, болит, ему трудно. Но он понимает, как преданный, что правы преданные, конечно, но слишком уж. Ну, как бы, беспощадно несколько ему кажется это делать. Каждый испытывает эти симптомы. И все же, если он искренне предан, он выдержит это. И как только он признает, что правы преданные, он освобождается. Все, ложное его уступает это место, оно заполняется бхакти. Пространство освобождается, мы же говорили, ложное занимает пространство. У меня уже анархи расположены все в квартире, понимаете? Тут телевизор, там колбаса, там шампанское на Новый год. Все, пространство ложное его расположено, все в моей квартире очень хорошо. А тут пришли преданные. А что ты здесь? Ну, здесь шампанское здесь стоит вообще. Но не так же жестоко и сурово. Ну и стоит себе, ну и что? Оно без вас тут стояло долго. Всегда стояло здесь мне шампанское. Что вы от меня хотите? Это моя квартира вообще. Да я не пью шампанское, просто стоит и все. Как не пьешь, так выкни вообще. Он тут стоял, отец еще поставил шампанское. Это в память отца стоит шампанское. Ну и такой образный пример. Вот такие вещи происходят. Мы оставим то, что нам и не нужно, собственно говоря. По своей традиции, по своей привычке, по своей привязанности. А преданные говорят, выкинь. Просто пойдут и скажут, зачем ты говоришь, почему так поступаешь? Ты гордый, ты то, ты это. Иногда они говорят друг другу, это хорошо, а иногда прославляют. Чередуется это. Это Кришна устраивает, это чередование устраивает Кришну. Чтобы все-таки мы могли продвигаться дальше, уравновешенно. Общество предок означает, что вас будут критиковать и прославлять. Поочередно. Каждого. Материальное общество не позволяет забить этикету. Вмешиваться в чужую жизнь. А здесь у нас другая культура. Что, парадис, что ли? Я это потом сам съем. Что, еще вопросы есть? Есть, не хотите?
Как я могла так сказать, так подумать? Почему так трудно строить отношения с людьми, понимать, что я открою это с Кришной, что это Кришна, здесь Кришна? Почему ты всегда об этом понимаешь, забываешь, понимаешь всю сладость?
Это Кришна, когда вы это можете занять служение Кришне. То, что вы не можете занять служение Кришне, не Кришна, будьте осторожны. Материальная природа описывается как Кришна и не Кришна, смотря как вы общаетесь с ним, в каких отношениях с ним. Это зависит от нашей духовной силы и разума, развитого сознания. То есть кто-то может занимать все в сознании Кришны, как Вайшнава называют. Ну, он так и сказал, что все можно занять служение Кришны. Такое слово использовать. Но кому-то не под силу все занять служение Кришны. На него повлияет это. Майя может занять его чувства тогда в ответ, если он достаточно силен. Поэтому мы регулируем свою деятельность. Садхана Бхакти – это значит служение Кришне непосредственно. Это повторение мантры, служение Божества, чтение книг. А потом работа. И на работе мы чувствуем, что можем забыть на какое-то время. Но это не опасно, поскольку у нас есть садхана хорошая, ежедневная. Мы вакцину принимаем каждый день. Все в порядке. Вы вернетесь с работы и вспомните, там тоже был Кришна. Я его там не узнала, конечно. Значит, сейчас, когда я повторю джапу, вспоминаю, да, Кришна был там. Все в порядке. И так вы становитесь сильнее, уже попадаете в ту же ситуацию, уже вспоминаете, вот Кришна это было, я помню. Постепенно осваиваете больше и больше энергии.
Есть такой момент, то есть в сознании Кришны получается, духовный мир может проявляться здесь и сейчас. И преданные со временем приходит понимание, что ему нет разницы, где служить, здесь или в духовном мире. Даже больше хочется служить здесь и помогать как-то привлекать проповедью в сознании Кришны других людей. Это получается для живого существа это страх перед духовным миром или это предательство? И почему это происходит? Как происходит?
Почему преданные не хотят возвращаться в духовный мир?
Ну, да, то есть
занято
служение, когда...
Ну, и здесь хорошо предан, наверное.
То есть это привязанность к
материальному миру или как предан? Это привязанность к материальному миру. В данном случае так. Есть преданные, которые имеют великое сострадание, как Васудева Датта, и как Шрила Прабхупада. Они могут оставаться в материальном мире, чтобы проповедовать. Это не привязанность к другому. Но я думаю, что в нашем случае, скорее всего, может быть привязанность.
У меня вопрос по страху. Значит, существует, как понимаем, страх, да? Должна быть какой-то способ с ним бороться. Может, причина наших страхов в том, что мы очень мало и глубинно понимаем знания? Когда входишь в темную комнату, когда ты не знаешь, что там творится, тебе очень страшно. Когда ты в комнате в этой знаешь, ты уже спокойно себя чувствуешь. Может, мы не понимаем, не видим вот эту глубину, и поэтому нам страшно. Может быть, в этом?
Да. Страх и невежество.
Тогда как увидеть вот эту глубину? Как начать понимать вот эту глубину? Как начать понимать план Бога?
Уже в процессе. Уже мы в процессе. Постепенно будет все открываться. Я думаю, что нас сейчас сразу не запустят в ту комнату, где есть вся стратегия и высшее управление. Но когда-то мы сможем понять это тоже. Когда-то мы сможем увидеть, как это Брахма делает вообще. Как Вишну все это поддерживает? Может быть. Сейчас мы читаем об этом, размышляем, пытаемся что-то понять, уже мы верим в это, уже практикуем. Мы постепенно приблизимся к этим тайнам материального творения и в конце концов сможем понять также тайну духовного мира. Это еще выше. Как не бояться Кришну? Да, невозможно, Кришна, да. Его милость по-разному может проявиться. Как не бояться Кришны? Это вопрос доверия Кришне. Ну, чистый преданный не должен бояться Кришны. Но преданный с материальными желаниями будет побаиваться. А вдруг Кришна отберет все деньги. Я, конечно, ему предался полностью, но вот денег бы оставил, не трогал. Еще самое более страшное не это, как моя личная жизнь. Значит, предамся Кришне, а как моя личная жизнь? Это может, если, скажем, девушка предается, попробуйте потом найти ей пару. Сложнее становится. Чем выше разум женщины, тем сложнее найти пару. А тут они все великие преданные. Попробуйте переходить замуж. Непростая задача. Это Махабхарате описывается. Если девушка рождается с очень возвышенными качествами, это серьезная проблема для отца. Потому что вы должны найти не меньше партнера, жениха, а выше еще. А это не так просто. Я один браман, который родилась такая дочь, здесь на земле было это. Он не мог найти вообще никого. Она родилась великой личностью. Он посмотрел, никого не было. Он стал молиться Вишну. Говорит, как же так? Ты поддерживаешь все творение. А тут несправедливость. Ты же должен все это знать, если ты создаешь. Вот, даешь жизнь такому существу, должен дать ей мужа. Но мужа нет. Ты создаешь корову, и трава уже для нее есть. Но ты дал рождение моей дочери, позволил родиться, и мужа не дал. Вишну сказал, найдешь, найдешь. Послал Гаруду. Посмотри на других планетах. Но Брахман, отец, он должен найти мужа. Сел на Гаруду, говорит, садись, пойдем поищем. Я знаю, тут несколько мест интересных. Там есть клубы знакомств, пойдем посмотрим. У Гаруды тысячи крыл. Как он полетел, там описывается его полет. На нескольких страницах пока. Планеты двигались от его взмахов крыльев. Несчастный Брахман сказал, поехали обратно. Я вот не хочу замуж никого. Мне все равно, что будет. Не могу не смотреть на все это. Сейчас вселенная разрушится вся. Гаруда говорит, ну потерпи немного. Все, мы уже сделали этот шаг, назад я не возвращаюсь. Просто крепче держись, или закрой глаза. Как-то они там долетели. Нашли возвышенного такого красавца. На планете змеев. Красивый змей вкусный. Ничего страшного. Змея годится тоже. Это мистические змеи, они меняют облик. Он всеми качествами обладал. Превосходящими еще. Подходящий партнер вообще. И внешний вид, все как надо, характер. То, что надо, сказал Брахман. Берем с собой. Но у меня, говорит, только один недостаток, сказал этот змей, который аннулирует все мои достоинства. Что это такое? Через 30 дней, я не помню точно, по проклятию, меня съест Гаруда. Ну, твоя дочь недолго будет замуж. О, проклятие! Ты единственный партнер, единственный ответ. Надежда. Он Гаруди обратился к Гаруди, это правда?
Ну, правда, говорит, это правда.
Зачем же ты все это делал? Так же не встроено материальное место. Ну, как-то они там обошли этот закон, как-то не договорились с Индрой, там длинная история. Все-таки поженили. Но Господь Вишну помог, так или иначе. Все смотрят на пирожки.
У меня вопрос про детей. Вот до 5 лет ребенок считается царем. А что это, ну, что имеется в виду, вот поконкретнее бы хотелось понять. И как родители должны относиться к такому ребенку? То есть какую строгость проявлять или как наказывать, или. Ну, то есть отношения должны контролировать. И почему в таком возрасте у ребенка такое положение? С чем это связано?
Почему ребенок царь до 5 лет?
Да.
О детях заботятся, потому что у них не развит разум, не самостоятельный. До 5 лет разум у ребенка еще не проявляется самостоятельно. Сколько времени нужно обувать и одевать его, прежде чем он научится одеваться, будет сам. Пока разум не пробудится, он его не сможет научить. И считается, что в 5 лет он уже начинает иметь вопросы и слышать ответы. Это значит, по чакре видит, пятая чакра открывается, философия. Философия означает спрашивать и слушать. Все. Значит, ребенок начинает иметь вопрос и уже умеет слушать ответ. Начинается воспитание. Дисциплина, определенная строгость. До этого возраста не нужно быть строгим воспитанием. Но это не означает, что вы до 5 лет ребенку позволяете делать все, что угодно. Например, он лезет в розетку. Вы же не позволите ему в 3 года это сделать. Или в 4 года это сделать. А как остановить, если он царь? Нет, не понимает. Он понимает только то, что вы обратили внимание на него, когда он полез в резину. Вот это ведь ребенок понимает. Он в центре внимания. Это его эго. Поэтому будет лезть туда, потому что он уже будет в центре внимания. И чем больше вы будете кричать, тем больше он чувствует себя будет успешным. Потому что он как раз еще больше и больше в центре внимания будет. Многие преступники остаются на этом уровне. Делают плохие вещи, и слава приходит. Они воруют, убивают, это даже слава. Они в центре внимания. Это сознание не развито. Сознание еще вот этого 4-летнего ребенка. А саньяси заботится, как о детях. О царях заботится, как о детях, говорится. Вот в быту имеется в виду, простых вещах. Их можно обуть, там, одеть, не знаю, там, погладить, постирать, там, приготовить, покормить, все, что нужно. То же самое. Потому что их разум в другой сфере находится. Они тоже в этом плане отстранены они от этого. В другом состоянии. А дети просто еще не развиты. В этом есть схожесть. Ребенка, скажем, саньяси. Если у ребенка разум еще не проявился, у саньяси разум просто отдан Богу. Его фактически тоже здесь как бы нет, вот, не присутствует. Это от уровня саньяси зависит, конечно же. Насколько он в этом плане возвышен. Но Бхагаватам говорится, что некоторые отреченные люди не понимали, что сейчас делает их тело вообще. Не понимали этого. Они знали, одет или не одет, сыт или голодный. Они не понимали этого. Потому что были в другом сознании. Бхактивинода Тхакур был в этом сознании в конце, в последние 2 года жизни. Как ты слышал? А в этом случае заботиться как о ребенке. Вот царь. Это имеется в виду. И до этого возраста он воспитывается не словами, не какими-то наказаниями, там, увещеваниями, а просто его берут на руки, отвлекают внимание, там, потрясут немножко, погладят, там, как-то вот голову повернут туда-сюда, покажут что-то. Вот тактильно. Вот так он управляет, как куклой. Вот так это. Он не понимает ничего, просто он...
О, что-то увидел. Забыл.
Для родителей это большая аскеза. Вот так вот возить с ребенком, вообще постоянно дает мне вопросы. Я терпение теряю часто. Так, такой случай. Ребенок, он уже начинает что понимает? Он понимает, что вот есть раса. Расу он понимает, как душа. Он же душа, даже без разума. Расу понимает ребенок. Вот его гладит эта раса нежности, он понимает. Вот его там придавливают чуть-чуть, эта раса значит восхищение. А вот иногда так, эта раса страха просыпается. Он не понимает почему, но раса начинает различать. А потом, когда он раса различает, вот передает этот опыт тактильного воспитания, потом он говорит, речь, человек уже говорит, он понимает через расу слово. А, это слово страх вызывается, в страхе говорится. А это слово с нежностью говорится. Вот он через расу начинает понимать ваш язык после этого. Поэтому если вы только вот его гладите до 5 лет, и он других рас не знает, он ваши слова не будет понимать тоже. Поэтому вы ведите себя естественно с ребенком. Но следите, чтобы чрезмерно не пугать его. Вот. Защищайся уже. Но знания о расах даете ему полное. Иногда вы в гневе, иногда вы нежны, иногда вы так. Он эти расы познает, таким образом тоже это все правильно. Понятный момент? Не создавайте искусственных условий, потому что ему еще нет 5 лет. Нет, обычные условия, все. Вот у вас есть деятельность, занятость, работа, домашнее хозяйство, и ребенок тут же, вот как можете, общайтесь с ним, все это он должен через расу понять ваш быт, вашу семью, ваши традиции, а потом начинает понимать вашу речь после этого и слова.
Можно еще вопросы задать?
Работаю графическим дизайнером, вот, и в последнее время фирма, которая работает, занимается упаковкой кормов для кошек, колбасами всякими. И вот как подобного рода деятельность влияет на человека и как скоро он умеет работать?
То есть непосредственно в чем заключается работа?
Именно разработка дизайна, колбасы,
кормов.
Ну,
по существу ты знаешь, наверное, как ответить на этот вопрос.
Когда уходить с работы, сегодня
резонт.
Когда уходить с работы, сегодня резонт.
Когда уходить с работы? Да. За колбасы интересно работать. Как чувствуешь себя на такой работе?
Плохо.
Плохо?
Ну, конечно.
Ну, постепенно сменишь. Уже чувствуешь, значит, процесс. Лично знаю. Ну, по воле судьбы мы оказались в каких-то обстоятельствах. Сейчас же меняется постепенно все. Не беспокойся. Резких поступков сейчас очень не принимают, но уже то, что ты не хочешь этого, уже процесс идет.
Как можно получить пранамаманту в
Рамбасе? Что сделать?
Пранамаманту.
Что сделать? Получить? Да. Получить пранамаманту? Ну это дорого стоит, я не знаю. Сколько времени у вас? Девайда знает цену.
Я прошу.
А?
Прошу.
Ну я говорю, надо спросить цену у Девайда. Тем более новогодний, да, речь идет?
Скидка есть.
А скидка, думаю. Бесплатно, что ли, Новый год?
Полная преданность.
Вот видите, цена какая.
Стараюсь.
Ну, то есть руководство скажет, что делать. Обычно мы так, через отношения со старшими решается этот вопрос.
У меня даже подойти вопрос. Вот в начале лекции, там мы видели первые элементы, вы сказали, что давать человеку одновременно материальное и духовное знание. Я там попросила что-то, я поняла, что как бы это тяжело для сознания. И вопрос вот по воспитанию, особенно мальчика специфически, в возрасте от 5 до 14 лет, потому что после 14 у нас есть прекрасный учитель Ашрам в Омске. А как воспитать их до 14 в таком сознании, чтобы они...
Как дотянуть до 14 лет? Горчан, расскажи, пожалуйста, как до 14 лет, с 5 до 14 воспитывать?
Вопрос от обычной школы, ну, то есть одновременно материального и духовного знания.
Скажи, как с этим быть? У нас главный воспитатель.
А можно будет остаться после программы Гурачандрикой?
А, да, я думаю, что будет у вас специальная встреча с Гурачандрикой по этим вопросам. Хорошо. А сейчас пора есть пирожки, так и понял. Все, что говорю, не так.
Да.
Лопатки.
Да.